Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях священник Александр Сандерев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также я, Яна и Яков. Тема нашей сегодняшней передачи – первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 7. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите!
Благослови вас, Господь!
В этой передаче вы узнаете, как правильно жить в браке. Стих 5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Здесь говорится не уклоняться друг от друга, но ведь наоборот, если уклоняться, то как раз будет воздержание, а если все время быть вместе, то это может войти в привычку и даже в грех.
Здесь два момента можно подчеркнуть, что вот, видимо, в то время существовала такая группа христиан, которые отрицали брак и вообще отношения в браке, законные, целомудренные отношения в браке. И вот они могли ссылаться на самого апостола Павла, говорили, вот апостол Павел же безбрачный, ну и нам это значит не нужно иметь никаких отношений с женщиной. И вот апостол Павел пишет о некотором таком здравом отношении, что каждый человек, кто-то призван жить в браке, а кто-то призван жить, это один, как вот говорил сам Господь в Евангелии, что есть скопцы ради по нужде, а есть скопцы ради Царства Божьего. То есть скопцы – это те, кто отказались от брачной жизни, от таких супружеских отношений. И в данном случае апостол Павел говорит, что здесь должно быть все со здравомыслием, с согласием. То есть брак – это прежде всего согласие и любовь. И даже такое дело, как воздержание, как дело аскетической важности в посте, для упражнения в посте и молитве, оно должно быть прежде всего по согласию. То есть в браке христиане должны вот искать ту любовь и согласие. И вот такие слова были им сказаны для того, чтобы было вот это здравое учение. Чтобы не аскетическая группа, которая отказывалась от брака, не наоборот другие, которые говорили о том, что все дозволено нам, христианам. Вот и та, и другая крайность должна быть исключена в христианской жизни. Потому что действительно мы призваны для того, чтобы и в браке служить Господу. И если человек вне брака, тоже должен служить Господу.
Стих 4. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, нет, не властен над своим телом, но жена. Сейчас 21 век, у человека много прав и свобод. Даже Господь говорил, что человек существо свободное, есть право выбора. Если следовать данному стиху, то получается, что все люди будут как роботы и подчинены чужой воле. Это же несправедливо.
Конечно, но здесь говорится о том, что брак христианский, особенно брак, он заключается на том, что каждый совершает вот определенную жертву ради другого. То есть мы думаем не над тем, чтобы ублажать себя и удовлетворять себя, а прежде всего вот в браке, именно исходя из любви к ближнему. Еще раз подчеркну, что любовь является вот таким средством, которое делает брак браком. И вот исходя из этого, любовь христианская, она открывает вот ту главную идею, что мы смотрим на желание ближнего. В песне Соломонова сказано, что ко мне обращено желание ближнего. И вот в браке, конечно, мы стараемся не себе угодить, а помочь другому человеку найти себя. Потому что главное человека, это главное желание человека найти себя, обрести себя, стать человеком. И вот удовлетворение этого желания и является главным в браке. Поэтому тело, как одно из составляющих личности человека, тоже должно заслуживать внимания, должно быть к нему какое-то внимание обращено. Не главное, может быть, не основное, но должно быть внимание обращено. И вот в данном случае апостол Павел говорит, что наши тела должны использовать для того, чтобы помочь ближнему найти себя. Вот так нужно прежде всего понимать. Здесь наоборот нету никакого подчинения, здесь сознательная жертва ради того, кого ты любишь. Вот так.
А если, например, один идет на эту жертву, а другой и не принимает, и не дает эту жертву?
А вот это всегда, все эти отношения, они, конечно, называются интимными отношениями, то есть интимными в плане таких личных отношений. Вот. И в данном случае, конечно, в каждом отдельном случае это требует особой мудрости, особой молитвы, найти ту меру любви и так ее выразить, чтобы ближний стал спасаться. Все наши действия должны исходить из того, чтобы ближний наш пришел к спасению. И это такая творческая ситуация. Как поступать так, чтобы ближний, даже если он не хочет такие отношения вступать, чтобы, видя мою, нашу любовь к нему, чтобы он стал оборачиваться. История христианской церкви много примеров таких знает. Я как один из самых таких явных примеров приведу, где можно вот эти отношения брачные между супругом и супругой, они показаны в некоторой какой-то полноте в силу того, что их сын стал великим епископом, великим святым. Это сын их был блаженный Августин, а его мать святая Моника. У нее был муж язычник, и вот она смогла на протяжении своей жизни так жить, так служить, что и сына привела к Богу, хотя он страдал различными еретическими учениями, был в грехе, в разврате был, он все это описывает в своей исповеди, в замечательной книге. И своего мужа привела к Богу, именно в силу того, что она смогла вот таким образом служить и мужу, и сыну, и, но главное, это было служение Богу. Поэтому, конечно же, здесь мы видим, что много нюансов может быть, и в каждом отдельном случае нужно иногда разбираться и искать правильную стратегию поведения, так сказать, правильную тактику, как вот поступать в каких случаях. Иногда это очень сложно бывает, особенно в современном мире. Но, как говорил опять же апостол Павел, все возможно верующему.
Стих 10. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». А если жена примирится со своим разведенным мужем, то как можно продолжать жить вместе, раз они уже согрешили и развелись? Это же похоже на гражданский брак.
Да, сложное место, потому что в данном случае есть другое место из книги, из Библии, из книги Второзакония, не помню точно какая книга закона, где сказано, что если муж даст развод жене своей, то он уже не может ее обратно принимать. Но здесь апостол сказано, это делает акцент прежде всего на жене, что вот все-таки это не еврейский мир, не иудейский мир, где все строго так было связано с законом, а греческий мир, ну вообще римский мир, эллинский мир, он был более такой свободный в нравах, и женщины могли тоже поступать, как им вздумается. Некоторые женщины могли оставлять мужей своих, то есть хоть тот строй был патриархальным, но все-таки какие-то вот такие моменты стали происходить. И апостол Павел здесь делает акцент именно на жене. Жена не должна разводиться с мужем. А если вдруг в ее женскую голову легкомысленную, извиняюсь, бывают женщины ветреными созданиями, больше, чем мужчины, по большему счету, если вдруг это произошло, что ее куда-то унесло, нужно примириться с мужем своим, покаяться и прийти и снова признать власть свою, власть над собой мужа. А про мужа просто сказано, он не должен оставлять жены своей. Здесь не сказано, что он, если разведется, должен примириться. При этом здесь все, вот этот акцент показан. То есть, если еще раз подчеркну, если жена вдруг с ней что-то случилось, ну, может быть, там, в плане эмоций, чувств каких-то, психологии чисто женской, вот, что она вот так взбалмошно взяла и убежала от мужа, должна одуматься, прийти, покаяться и примириться с мужем своим.
То есть у мужа нет такого, то что вдруг мужскую голову что-то забредет, и он уйдет. Обычно потому что, честно говоря, у мужчин бывает такое, то что они склонны больше, ну, грубо говоря, изменять женам. А почему у мужа нет такого? Или тут все-таки есть какой-то нюанс, просто я не поняла?
У мужа по Ветхому Завету такое было право. Оставлять жену. У жены не было по Ветхому Завету права оставлять мужа.
Очень интересно.
Да. А здесь мы видим, как библейские нормы и заповеди попадают на почву эллинскую, где совсем другие представления у людей. И здесь апостол Павел говорит, мужу не оставлять жены своей. Муж не имеет права на это. На нем больше ответственность, как на существе более ответственном и мужественном. Он больше, то есть вообще мужчина – это тот, кто умеет нести ответственность. Вот, и в этом плане на него накладывается больше ответственности. Да, вы правы, что обычно, особенно сейчас, это так. Но в древности было не так, потому что сегодня как раз-таки проблема воспитания мужества. и мужчин, как говорят, сейчас наибольший дефицит именно в настоящих мужчинах. Общество испытывает именно в этом сейчас потребность, таких мужчинах, которые умеют отвечать, нести ответственность за себя и за тех, кого им верил Господь. Вот это такая проблема, что Священное Писание говорит, мужчина отвечает за семью больше, чем жена, и он не имеет права разводиться. Вот есть именно такой момент, кроме вины прелюбодеяния, как говорит апостол Павел, как говорит сам Господь, если жена изменяет мужу, тогда он может с ней развестись, но других причин нет.
Можно еще вопрос? Смотрите, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной. А бывает такое, то, что до брака, пока люди серьезно как бы не заводят семью, пока, грубо говоря, гуляют, а потом, когда они уже образовали семью, они уже поняли, что это такое, и муж начал себя вести совершенно по-другому. Это, ну, как бы случается такое. И жена как бы понимает во время уже того, когда они образовали семью, понимает уже то, что это не стоящий человек, который, ну, не стоит с ним заводить семью, и нужно как бы развестись, потому что ничего хорошего не выйдет. Если они, допустим, заведут ребенка, то муж как бы не будет нести ответственность за него и за семью, как бы. И вот, и она с ним разводится. А почему она не может найти другого мужа? Ну, она будет, естественно, во второй раз более как-то внимательно к этому вопросу относиться, и почему вот нельзя вступить второй раз в брак?
Почему? Здесь момент какой? Во-первых, если ты вступаешь в брак как христианин, да, возьмем такой вариант, то есть про язычников там дальше говорится. Вот. Апостол Павел дальше проговаривает ситуацию, если ты не был верующим, жена твоя не была верующей, у вас непонятно что. Возьмем нормальный вариант, ты христианин, и жена у тебя христианка. То есть если ты христианин или христианка, то ты ищешь себе тоже христианина. И в данном случае, конечно, в этом случае брак становится призванием Господа, чтобы люди спасли друг друга. Вот именно в спасении друг друга. То есть друг без друга не спастись. То есть ты вступаешь в брак не для того же, еще раз подчеркну, чтобы себя удовлетворять, как было сказано вверху апостолом Павлом, а для того, чтобы спасти, во-первых, себя рядом с этим человеком. То есть тебе Господь дал суженого. Суженый, значит, суд Божий. Ты принимаешь этот суд Божий. Если ты его не принимаешь, ты осуждаешься Богом и не можешь спастись. Вот такая логика. Поэтому, исходя из этой логики, конечно, развод невозможен. Для христиан, прежде всего, подчеркну. Потому что ваш пример, как правило, касается не христиан. Касается современной жизни, когда каждый кто во что горазд, и непонятно, с какими ценностями, с каким мировоззрением он вступает в брак, какая у него вера. Он верит во все, что угодно, и поэтому, когда там дружат молодые девушка, юноша, им там кажется все хорошо. Как только вступает в брак, все начинает развалиться. А почему? А потому что самого главного не проговорили. В чем твоя вера? Что для тебя самое главное? Вместе не послужили Богу. И вместе не молились, вместе не совершали добрые дела какие-то, а просто ходили вместе по фильмам, там, по ресторанам, или жили уже вместе до брака. То есть просто старались друг ради друга удовлетворяться, чисто в плотских утехах. И, конечно, вот именно от такого вступления в брак и бывает то, что вы сказали. Вступаешь, а там чудовище. А почему чудовище? Потому что человек хочет себя удовлетворять, эгоист. Вот поэтому так и происходит. Для христиан, еще раз подчеркну, необходимо четко понимать, кто ты есть сам, свои ценности, цели в жизни, и какие ценности и цели у твоего ближнего, у супруга твоего.
Стихи 12-14. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Часто именно на религиозной почве случаются ссоры и обиды, и разводы. Но апостол Павел говорит противоположное. Почему так?
Потому что если мы по-христиански будем поступать, И вот неверующая наша сторона, здесь он какой момент? Человек в браке приходит ко Христу. Он осознает, что Христос для него самое главное, самое основное. И вот в этом ситуации апостол Павел говорит, что ваш брак, который был до того, как вы стали христианами, он тоже является законным. И это важно очень. Но если твой муж или жена, когда ты пришел к вере, начинает идти против твоей веры, против самого главного в жизни, против твоего спасения, и не захочет с тобой жить, то они свободны, естественно, ты не сможешь ничего сделать. Ты не можешь оставить Христа, отказаться от Христа, потому что Христос и спасение вечной души важнее, вот, чем даже семья в этой жизни. Господь важнее всего для нас. Вот. Поэтому в данном случае, опять же, критерий какой? Если неверующая сторона согласна жить, согласна терпеть, да, иногда верующих приходится терпеть гораздо больше, чем неверующих, потому что они приходят со своими, со всеми условиями, а иногда требуют эти условия. Конечно, здесь приходится говорить, что нужно знать, что требовать, а что не требовать, что то тоже нужно иметь разумный подход, когда муж или жена начинают, приходят к православию, начинают поститься и заставляют своего мужа или жену, еще не пришедшие к этому, насильно заставляют там Великий пост есть одну капусту, понятно, из-за этого могут случиться проблемы. И здесь, конечно, апостол Павел говорит, что согласна жить с тобой жена или муж неверующий, живи, ты ее освящаешь своей жизнью. Ты освящаешь ее своей жизнью тем, что ее терпишь, то, что вот на самом деле жизнь с таким человеком, который не верит, и он требует подвига, требует особой жертвы. Вот я приводил уже в пример святую Монику, она, конечно, вот этот образ того, как жить так, чтобы твой близкий пришел ко Христу, вот цель, задача новая стоит. Поэтому здесь спасение ближнего является критерием и возможностью для того, чтобы жить вместе. Поэтому, если такое отношение будет у верующей стороны смиренное, кроткое и терпеливое, то никакой религиозной войны не будет. Наоборот, неверующая сторона очень быстро поймет, как ей легко жить с христианином. Потому что христианин или христианка, живя своим мужем, служит ему любовью, добром, целомудрием, чистотою, верностью. И, конечно, это любым человеком оценится всегда. И никакой религиозной войны не будет.
Напоминаю, у нас была программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас был в гостях священник Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также я, Яна и Яков. Тема нашей сегодняшней передачи была «Первое послание апостола Павла Коринфянам», глава 7. В следующей передаче вы узнаете, может ли священнослужитель быть во втором браке. Всем до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До свидания.
Продолжение следует.